Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Девять часов, пять минут, понедельник, 25 февраля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, ножка ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Да, да, и все. Слушай, я хотел сказать о том, что Оскар — это великое событие. Понимаешь, в чем дело? В нашем захолустье большой праздник. Мы можем следить за тем, что происходит в большом мире. И, а?
Да.
Ну, правда, да. Разрешается же это.
Ну, они, правда, ночью это все, когда мы
или
спим.
Или запрещено. Нет, что-то... почему? Ну, сейчас-то уже все, уже вот можно говорить, уже 9 часов 6 минут. Уже не ночь никакая. Слушай, скажи мне, пожалуйста, ну, вот эта вещь взяла, да? Нет,
это
давай,
она,
ну,
да.
Давай,
ну, подожди. Ну, вообще там за саундтрек,
значит, но... В США проходит 91-я... Оскар, «Зеленая книга» — лучший фильм. Куарон лучше.
Вы смотрели
лучше.
Уже?
А? Нет. Ты, слушай, не представляешь. Я хочу посмотреть не паленую версию, а хочу посмотреть настоящую. Такую, ну, хорошую.
А в кино давно были? Почему не ходите?
В кино я не хожу.
Кинотеатр.
Нет, я не хожу. Зачем? А зачем? Ну, у меня в подножии кровати стоит 65 дюймов Samsung. 65 дюймов.
Чтобы все
роскошный,
так рассуждали.
Роскошный.
Кто бы не ходил в кино
звук,
уже давно.
Звук любой. Я делаю себе любой. Ну, по качеству я могу присоединить колонки, я могу и так далее. Зачем же мне куда-то идти, когда я лежу, подмяв свою прекрасную ногу. С гречневой шелухой подушку. У меня с гречневой шелухой. Прекрасную с гречневой шелухой подушку. Я абсолютно спокойно, так сказать, там рядом приходят кошки погостить, еще что-то. Ну, зачем мне ходить в кинотеатр, я не понимаю. Последний раз я был в кинотеатре в Красноводске. Это город Туркменбаши нынче в Туркмении. Я очень хорошо помню, как за мной сидели молодые люди, которые курили анашу и ножиками резали кресло. Они, ну, а анаша была прям вот сильно, они курили, сильно. Как-то, сказать, чересчур, может быть, даже. И я в какой-то момент пытался пересесть, а потом решил уйти вовсе. Скажи, что это?
Это я нашла советская пресса, кинопремия «Оскар». Ну,
«Оскар». Как? Что такое «Оскар», товарищи?
61-го года статья. Там.
Смесь отвращения и любопытства. Вот примерно так можно описать интонацию, с которой год за годом рассказала советская пресса. Так, подожди.
Нет, это второе. Вот заголовок.
Наша читательница, старший режиссер-инспектор Мосфильма Е. Домбровская пишет... Прошу на страницах вашей газеты рассказать о премии «Оскар», присуждаемой в США за кинопроизведения и за творческие достижения работников кино. Такие же письма прислали и другие читатели. Откликаясь на их просьбу, публикуем статью А. Ирихина. В присуждении «Оскара» не участвуют ни зрители, ни кинокритики, а только члены Академии киноискусства. Их 333, решающие влияние на выбор кандидатов до премии. Итак, подожди. Нет, хорошо. Как правило, подлинные... Это вот последняя фраза. Газета «Советская культура». Как правило, подлинные прогрессивные произведения «Оскарами» не награждаются. Газета «Советская культура», 21 сентября 61 года.
Это такая была прото-Википедия. То есть сначала они дали справку о том,
да.
Что это,
да,
есть.
Да. Ну как же, нет. А как, а как же ты думала? А как же, ты же помнишь эту программу «Время», где черный шабаш, Black Sabbath.
Ну это
там
да.
Тоже,
да,
там
да.
Тоже он говорит, что они негодяи, после чего дает добрых 40 секунд хорошей музыки. прямо в программе «Время». Ну, так вот, слушай, значит, у меня есть зеленая книга. Сейчас посмотрим. У меня есть список просто всех, кто победил и как чего победил. Вот, давайте. Победители «Оскара» 2019. Лучший фильм «Зеленая книга», режиссер Питер Фаррелли. Мы очень хотим его посмотреть. «Зеленая книга». Я посмотрел сюжет. Сюжет вот в чем. Это не считается?
Да все знают уже.
Да все знают, все господи. Африканский артист вместе с итальянским чуваком, который, значит, соответственно, везет его на юг Соединенных Штатов. Он его телохранитель или шофер?
Кто? Он шофер.
Шофер. И,
да, шофер. Но он...
И одновременно до известной степени телохранитель. А?
Но
да, он... Они едут по «Зеленой книге». Это места, где черным в Соединенных Штатах на юге можно появляться. «Зеленая книга» показывает безопасные места для черных, где их там не затравят собаками там какими-нибудь ужасными и так далее. И вот это все это произведение вот вокруг этого. Дальше. Лучший режиссер. Альфонсо Куарон, «Рома». Лучшая женская роль. Оливия Колман, «Фаворитка». Лучшая мужская роль. Роми Малек. Боже, как это правильно. Как это правильно. Малек — гений на всех времен и народов. Ты знаешь? «Богемская рапсодия». Просто, я не знаю. Ну, просто так сыграть. Там живой. Фредди. Это живой Фредди.
Да.
Так сыграть, я не знаю, как это возможно. Я не знаю. Может быть, нашего вот
вы
этого... Как нашего Безрукова? Фамилия вот Безруков. Этого? Да-да, который Саша Белый, я забыл.
Он...
Значит, ну, может быть, нашего Безрукова можно было бы сделать Фредди Меркьюри, который бы лучше сыграл, я не знаю. Может быть, но на самом деле Малек просто запредельный, великий, просто великий. Лучшая женская роль второго плана. Значит, секундочку. Он играл Высоцкого. Кто, Малек? Кто мне пишет? Высоцкого играл Малек? Не понимаю. Кто мне пишет? А? Кто? Саша Белый? Я никогда не могу запомнить фамилию этого досточтимого господина.
А он, видите, настолько хорошо перевоплощается, что вы даже...
Безруков, можете... вот спасибо. Кто? Когда-нибудь я начну твердить это как стихотворение на ночь, и однажды запомню этого досточтимого. Я помню Сашу Белого. Больше не видел ни одной его игры. Саша Белый.
А? Это он очень, комик? Очень,
нет, этот, как его, русский, вот этот, как ты сказал, Безруков.
Безруков.
Значит, да. Саша Белый, он очень убедителен в этой роли. Mm. И он очень, поскольку я был влюблен в этот момент в Катю Гусеву, которая его любовница.
Так.
И она, и он так ей говорит, я даже ревновал, если честно. Он ей так говорит, а? Он ей так говорит, он говорит, ну иди сюда, маленькая. Ну, иди
ой,
сюда.
Это я даже я помню эту фразу.
Ну иди сюда, маленькая. Ну, она была любовницей, потом женой, да. Ну, неважно. Когда он ее несет на перроне электрички, на руках. Ну иди сюда, маленькая. Вот это же, вот это. Вот это я запомнил. Все остальное забыл. Но я помню, что он Саша Белый и Катя Гусева. Вот у них какая-то пара такая. Может, уже и нет. Может, они уже развелись?
Who knows?
А, who knows?
Мы говорим по-оскаровски.
С артистами всегда так, товарищи. Хорошо. А секундочку. Второго плана. Нам не плевать на второго плана? Второго плана идут сразу куда-то в расход. Зачем нам второго плана?
Может, там кто-то из наших, нет?
Да ну их нафиг пошли. Да ну, я умоляю. Второго плана. Десятого плана. Да, все. Лучший фильм на иностранном языке. «Рома». Лучший документальный фильм. «Свободный подъем в одиночку». «Free Solo». Лучшие грим и прически. «Власть». Лучшие костюмы. «Черная пантера». Лучшая работа художника-постановщика. «Черная пантера». Операторская работа. «Рома». Монтаж звука. «Богемская рапсодия». Сведение звука. «Богемская рапсодия». Лучший монтаж. «Богемская рапсодия». Лучший анимационный полнометражный фильм «Человек-паук через вселенные». Значит, ну все, я не знаю, тут уже пошла какая-то, уже до мышей мы все скоро, да, это самое, дочитаемся. Ну хорошо. Нет, лучшие визуальные эффекты «Человек на мыше». На Луне, простите, на мышей. «Зеленая книга». Да. Лучший оригинальный сценарий «Зеленая книга». Лучший саундтрек «Черная пантера». Лучшая песня «Шаллоу». Ну, вот эта звезда родилась. Ты мне выложила?
Ну, конечно. Добрая она уже девочка. Спела даже, но она, я
добрая девочка.
Ее.
А? Все, да. Уже почти спела, да?
Да.
Добрая девочка. Она дала мне послушать. Мы, кажется, ее уже где-то ставили, я не помню. Да. Может быть, на прошлое 8 марта. Нет, да. Ее еще не было. Она еще не появилась в то время.
В этом году,
не знаю. В этом году. Да. Ну, вот она взяла как лучшая вещь. Дяденьку зовут Брэдли Купер. Ну, неважно. Можете не запоминать. Ну, и он нафиг. Леди Гагу только запомните, и все. Это чувак, он такой, сейчас она запоет, не важно. Давайте скажем честно, других песен не было, поэтому эту и наградили. Но она так, на 4, на четверочку. Песня на четверочку. А?
Знаете, я тут была на...
Да.
на у меня ребенок танцевал на...
Тетка похожа на тетки в Испании на ресепшене. Вот это Леди Гага.
Вот это вот все равно
а
все
Брэдли
лучше...
Купер похож на чуваков, которых берут для того, чтобы рекламировать дорогие мотоциклы. Понимаете? То есть, чтобы мужик был в возрасте. Почему? Объясню. Потому что щеглы покупают 400-кубовые мотоциклы. Щеглы. Да еще с рук. А мужи, уже мужчины... Они берут там мотоциклы от миллиона там до двух, да, ну, я говорю про русские цены. Ну, вот такие уже 1200 кубов и дальше. И вот для того, чтобы, как говорится, продать хороший мотоцикл, нужно показать мужчину постарше, потому что щеглов нет денег, понятно, да? И, значит, мужчина постарше. И это вот Брэдли Купер, типичный перец, которого показывают на мотоцикле, понятно? Вот так.
Да.
Вот я тебе объясняю.
И сигареты раньше еще такие.
А? Сигареты, нет.
Рекламировали тоже.
Сигареты. Ну,
что
объясню. На самом деле в мужских рекламах используются два образа. Один из них, это очень такой заточенный, остроскулый, итальянистый, педиковатый чувак такой, педиковато-красивый. А второй, это как бы Средний Запад, это мы. Понятно, то, чтобы ассоциировалось с нами. Потому что педиковатый чувачок из Италии...
Мы как не стараемся. Все
он никак... как бы тебе сказать, мы его не воспринимаем как мы. Девочки его воспринимают как «ах», потому что они встречали его когда-то в женском туалете. А мы его не воспринимаем как мы, это не мы. Ну, очевидно, не мы. Мы с ним виски не пили, понятно, да? А Брэдли Купер — это мы. Ну, мы такие, мы, ну, может быть, практически, но мы красивее. Нет, мы, конечно, красивее. Ну, как бы это сказать, но он, в общем, наш чувак. А, Брэдли Купер, а?
Но вот эта песня, пусть даже на четверочку, она все равно в десятки раз лучше тех песен, которые у нас тут поются, к сожалению. Ну, вот как бы вот хочется сказать, что это удивительно.
А я тебе скажу.
У нас же тоже...
Вот это вот гнусь романтическая такая, романтик, начинает надоедать. Я сегодня произвел на собой странный опыт, совершенно случайно.
Да.
Проехало два такси. Из которых лилась музыка солнечного Узбекистана.
И вам стало интересно?
Нет, я блеванул. И, значит, и тут же я шел мимо заведения, из которого я подумал, боже, и отсюда. А это потом я понял, это какая-то Сан-Ремовского толка, значит, соответственно, то-то Кутуневского толка из какой-то пиццы лилось. Пицца. В 7 утра, я тебе объясняю. И оттуда шла музыка, и я подумал, надо же, такая же блевотина. Ну, то есть одинаковые. То есть в хорошем смысле, ты понимаешь? То есть итальянская, то-то кутуневская мерзость, она, в общем, примерно равна тому, что я слышал из такси. Ты понимаешь?
Да.
По слащавому, сладкому гниению такому, с трупным запахом пятидневной.
Ну, оно бывает, что все-таки какая-то жизнь, а у нас оно еще и мертворожденное часто бывает.
Не знаю.
С самого начала.
Нашу я вообще ни разу не слышал. А что ты мне можешь предложить из нашего, чтобы мы...
Ой.
Нет?
Да в том-то и дело.
Вчера я купил себе мотоцикл BMW GS850 за миллион. Более миллиона, говорит Виктор. Спасибо. Виктор, поздравляю.
А теперь шлите фоточку.
У меня был 800-й гусь. Я был очень им доволен. Очень. Единственное, что звучка нет на BMW. Никогда они не звучат. Они BMW делают специально, чтобы он шепотом ехал. Я не знаю почему, но с этим надо бороться. Насверлите дырочек. Можно сделать хохлядский способ. Я сейчас объясню. Можно сделать интеллигентно, купить какие-то флейты красивые. Понимаете, в чем дело? Значит, какие-то флейты.
Не смейте ездить по Косыгину после этого с дырочками.
Да, нет. Это когда вы купите. А это же деньги тратить. Причем вы тратите на трубы 80 тысяч, правильно я говорю? Ну, 80, 85, 90 и так далее, 100. Вы тратите на хорошие трубы. Теперь вариант. Подходите просто с такой вот штукой, которую крутишь. Как это называется? Сверло, да? Дрель. Вот, дрель, я вспомнил, дрель. Да. Подходишь с дрелью, раз такой, и делаешь несколько таких вот для пердушечек таких маленьких, таких дырочек. И она, как пойдет свиристеть. Ты знаешь, это будет прекрасно. Виктор, все, у меня был 800-й гусь, я был дико доволен. Всем, кроме звука. Всем, кроме звука. Да, можно гвоздем, говорит деревенский парень. Ну, нет. Можно еще разобрать сзади. Но там, слышишь, ты же не знаешь. У мотоциклов, извини, меня все время заворачивает на мотоциклы. У мотоциклов же еще выхлоп должен иметь какой-то упор. То есть ты не можешь просто сделать прямую трубу, просто, вообще просто.
Да.
Тогда там будут проблемы с мощностью. И с, ну, то есть ему надо во что-то упираться. Вот я, например, выволок все. У меня был мотоцикл Кавасаки, вот когда, Кавасаки. Я выволок все из трубы, все выдрал, все, что было. Но взял какой-то кусочек металла и подставил его, чтобы об него бился дым, понимаешь? Ну, чтобы звук был хороший, чтобы у машин включалась сигнализация, когда ты мимо проезжаешь. Я все равно взял такую пластиночку и туда ее поставил, чтобы мне бам-бам-бам-бам-бам-бам, чтобы било. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
Да.
И вот тут надо тоже, так сказать, совсем все выдирать нельзя. Нельзя. Хорошо. Давайте, давайте, Бернес, темная ночь. Что темная ночь? Звук должен быть у двигателя, например, Буссо. 4 такта можно прямоток. И 4 такта можно прямоток. Все равно хочется поставить пластиночку, чтобы бой был такой. Понимаете, о чем я говорю? Не знаю, это мне трудно объяснить. Я не такой уж технически серьезный специалист. Горите в аду в этом году, кто будет между рядами газовать. Интересно, а для чего мы покупаем все трубы за 80 тысяч? Чего вы, Александр Первый? Вы радуетесь, что мы зеркала вам не сшибаем.
Слушайте, а у них бывает...
Зеркала не сшибаем. Я взял сейчас клипоны, поставил. У меня размах клипонов 74 сантиметра. Специально для вас, Александр Первый, я поставил клипоны 74 сантиметра, чтобы вам не рубить зеркала.
Еще слово,
и я поставлю пошире.
А у вас есть сигнальный такой?
Что?
Пип-пип. Вот так вот, представляете, вот и есть трун-трун-трун. А вам надо, чтобы подвинуть вот такой сзади. Пип-пип. Такой есть там звук вообще? Такой есть клаксон какой-то на мотоциклах? Стоит или нет?
Да?
Да?
Не знаю.
Я спрашиваю. Нет?
Не знаю. Я не знаю, я не пользовался. Ну, у меня же газ есть. Зачем мне... Слушай, подожди, ну все. Ну все, ну все. Все довольны Оскаром или нет? Какие замечания есть по Оскару? Или мы можем двигаться прямо дальше? Прямо дальше. Давайте двигаться дальше. Все. Значит, я хотел сказать, что был марш памяти Бориса Немцова. И я, вообще говоря, ждал 27 числа, но марш прошел раньше из-за выходных. И вот я продолжаю думать о Немцове. Этот человек не случайный в моей судьбе, это человек моего караса, это человек, который родился на 9 дней раньше меня. Мы с ним родились рядом. 9 дней у нас разница. Ну вот. То есть я младше его на 9 дней. И Поэтому, ну, я очень внимательно, да. Я каждый раз, проезжая с правительства, я вспоминаю, как он приперся на каком-то Ситроене из Нижнего Новгорода, когда он переезжал из Нижнего Новгорода, он был губернатором, переезжал из Нижнего Новгорода, чтобы стать первым вице-премьером и так далее. Я помню, как мы с ним болтали, и, ну, много раз, но вот тогда он переезжал. Какие-то знаковые есть события. Есть дурацкая задача, которую задала Анастасия Аношко в эфире, математическая. Значит, и вдруг потом вот он, она задала задачу, и потом в пол первого, в час, не знаю, звонит Боря и такой: Серега, записывай, записывай. Я: записывай, я что? Решение твоей задачи. Я, так, тогда еще люди пользовались бумагой. Это было, может быть, в 2011 каком-нибудь году, да?
Ну да, может
быть. Мы,
да.
Люди еще пользовались бумагой, я помню, нет? Мне кажется. Ну, одним словом, я побежал куда-то записывать. Если сейчас мне кто-то сказал записывай, я бы даже не знал, что делать. Потом, где я буду записывать, интересно, на стене, что ли? Ну, так вот, значит, и он: давай, давай, вот решение, есть второе решение. И, понимаешь, то есть это было, это был человек, с которым я был как-то связан, А, и, конечно, его убийство, я прямо тебе могу сказать, его убийство, когда оно будет разгадано, оно вызовет оторопь. В том числе потому, что надо искать не там, где ищут. Понимаешь?
Ну, то есть то, что все думают, но не говорят
впрямую. Нет, да, никто не думает, никто не думает. На самом деле думать-то никто не хочет. Ну, смотри, значит, ну давай предположим, по результатам. Вот я тебе говорил на летучке, я могу это изложить. Ситуация. Я просто рассказываю художественную книгу. Это художественная книга, товарищи. Сейчас речь идет о художественном произведении. Может, это какой-то рассказ, сюжет. Сюжет. Существуют чеченцы, которые очень сплоченное корпоративное сообщество. Очень сплоченное. Ну, в силу разных причин, сказать, там, все. В том числе в силу архаичности. Значит, они невероятно сплоченные. Они завозят сюда большое количество людей, которых можно воспринимать как боевики, у которых у всех удостоверение МВД Чечни, то есть они полицейские чеченские, они завозят сюда, чеченцы, завозят сюда большие подразделения, я не знаю какие, я не знаю, но были оперативные группы их какие-то, кто-то рассказывал и так далее, довольно большие, которые выезжали на разные разборки, сказать, сразу с удостоверениями МВД Чечни. То есть МВД Российской Федерации.
Да.
С пистолетами, с оружием. Они были прикомандированы вроде как для какого-то конкретного дела. Жили в основном в президент-отеле, но не только. Не только в президент-отеле. Это мешало русским силовикам. Кому-то. Я не знаю, кому. Мы же сейчас книжку пишем, да?
Да.
Федору Федоровичу какому-нибудь. Да? Это мешало Федору Федоровичу. Потому что чеченцы лезут всюду, значит, активничают. У них пистолеты законные, у них удостоверения полиции законные. А как с ними бороться? Бандитов на них не напустишь. Ты же на полицию бандитов не напустишь. Нет. Полицию на них напустить нельзя. Потому что у нас вроде нет такой консолидированной структуры корпоративной солидарности. Нет, ее нет у русских. Понимаешь? Значит, а как быть? Надо их убрать. А как их убрать? Вот когда чеченцы начинают сильно лезть во все бизнесы, причем с удостоверениями полиции и с пистолетами, то надо их как-то убрать. А вот как убрать? Надо убрать так, чтобы кто-то приказал им убраться. Чтобы кто-то приказал. А для этого надо кого-то напугать. Чтобы тот, кто приказал, был напуган. Потому что какая-то фигня происходит, ну, из-под контроля выходит дело. Понимаешь?
Да.
Значит, надо убить. Надо убить силами вот этих приезжих горских кого-нибудь, кто, в общем, сильно не нужен первому лицу, но у которого была эмоциональная привязанность. То есть они вместе сидели на заседаниях, они, правда, сидели вместе, которые решали вместе вопросы. Один из них приезжал из Питера, там, к первому вице-премьеру Немцову, решали вопросы и так далее. Понимаешь? Надо убить человека, который близок и эмоционально связан И если это сделать, то первое лицо в нашей книге прикажет чеченские подразделения убрать из Москвы. И это могли сделать люди, заинтересованные, чтобы чеченцы уехали. Разыграть их в темную, нанять просто. Нанять и разыграть в темную. И хлопнуть человека эмоционально связанного с первым лицом. И тогда будет приказано чеченским подразделениям покинуть Москву. И все это просто бизнес. Just business. Понимаешь?
Да.
Каких-то больших генералов. Может быть такое? Но это книжка, это книжка. Поехали дальше. Девять часов 35 минут, понедельник, 25 февраля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», ведущая Анастасия Аношко.
И Сергей Доренко.
Слушай, значит, а кто из вашей книги имеет доступ к камерам ФСО вокруг Кремля? ФСО имеет. Так поэтому их и взяли моментально. Вы что, ребят, исполнителей-то взяли сразу, просто спокойно сразу взяли. Все это видели, все, конечно, это вам... Вам плетут. Надо же проблема говорить о другой, о проблеме заказчика, а не проблеме исполнителя. Исполнителей сразу повязали практически. О чем вы говорите? Ровно потому и повязали, что они делали это в темную, в смысле их использовали, скорее всего, в темную. Что вы думаете, если бы там серьезные умы взялись за эту фигню, они бы так делали? Я умоляю, не надо смешить. Там задача была... использовать в темную чувачков, которые исполнят так, чтобы напугать одного человека, который их уберет всех из президента отеля. Вот и все. Ну, а что? Решено. Вопрос решен. Слушайте, как бы я хотел сказать про что-то радостное вам. О, можно я расскажу про ГИБДД?
Да, давайте.
Да. Значит, хорошо. Значит, госинспекция по безопасности дорожного движения рассчитывает на введение электронных прав. Вот это мне интересно. С 2020 года, мать, мы еще год доживем,
ну,
таская вот эти пластмассовые фигулечки.
Да.
А потом все. Но меня больше подбешивает техпаспорт, вот этот вот СТО автомобиль.
Розовенькая.
Потому что она большая. Вот эта вот от машины. Она большая. Но я верю, меня подбешивает реально. Я не понимаю, зачем она нужна. А? Уже все, поставили машину, поставили ГЛОНАСС. Она за нами следит, ГЛОНАСС. Выпытывает, пишет. У меня машине жены, например, стоит целый вот такой блок, прямо в салоне. Он и пишет звук, он и пишет видео, и что мы делаем в салоне и так далее. Понимаешь, все? Все пишет, потом наши маршруты пишет. И все это передает ФСБ. Ну, я говорю, ну, зачем тогда мне техпаспорт, объясните? Ну, в смысле, вот этот вот СТО, зачем, для чего? Товарищи, ну вы же все уже имеете с этой коробочки, которая приклеена к стеклу.
А как теперь будут останавливать права? Проверяйте документики, пожалуйста, страховочка.
Пороже, а если перепил, допустим, у тебя опухло в физиономии? И же люди, которые очень сильно опухают. Правильно же?
Да.
Финно-угорского склада или, может быть, восточного склада. Они такие просыпаются. Такие, глазок нет.
А у них лицо в морщинах, да.
Глазок нет, называется «Утро в китайской деревне». Понимаешь? Да, в хорошем смысле нет. Без расизма, без ничего. Да, нет, они опухшие. И они такие подъезжают, а им говорят, а чья это машина? Это моя. А скажи, можно вот посмотрите в камеру? Они смотрят в камеру, которая их опознает. И не опознает. Камера такая говорит, что-то я не пойму, кто это. Он говорит... Посмотрите, как-то расправьте личико, возьмите кожу на затылке, как я тебе объясню, кожу вот здесь на затылке возьмите и соберите в кулак.
Как будто шарпей.
Соберите в кулак, да, чтобы морда разгладилась. Так раз берешь, так вот наматываешь на кулак чуть-чуть
кожу. Так камера испугаться может.
А? Нет, наматываешь на кулак сзади, с затылка. Или за уши себя взять и так раз туда уши свести на затылок, раз. Они тебе говорят, о, а теперь, спрашивают камеру. Да, теперь узнаю. Но это не он. Это его брат. Еще что-нибудь. Ты понимаешь? А как они будут определять? Я не понимаю.
Нет, а как они будут? Они деньги же до сих пор выпрашивают, когда у кого-то что-то нет с собой. Ой. Что ж теперь делать?
А гаишники научились уже электронные полисы ОСАГО, а то распечатку приходится возить. Слушайте, вот интересно, Александр Акимов, а я не вожу. Я вожу...
Я говорю, страховочку, пожалуйста.
Я вожу в телефоне, я вам объясню, я вожу в телефоне почту, которая мне подтвердила, что я заплатил за страховку, там, ну, какая-то шняга.
И вы показывали как раз?
Нет, ни разу не показывал, на мотоцикл, я, внимание, на мотоцикл. На машину я вожу с собой распечатку, уже докопаются. Но мотоцикл, я тебе объясню, поскольку меня за 21 год на мотоцикле остановили один раз.
Махнув палочкой?
Махнув палочкой, ну, а это такой... был мотобат. Мотобат, да, да. Мотобат. Нет, когда машут просто палочкой, я машу рукой в ответ. Если просто машут палочкой, я машу рукой. Да. Но когда у него мотоцикл, я останавливаюсь. Я не останавливаюсь, если нет мотоцикла.
Да.
Я думаю, может, они просто приветствуют. Чертик знает. Они. Но когда мотоцикл, я останавливаюсь. За 19 лет, сколько я сказал?
За 21 год.
Меня знали один раз 2 года назад. Такой смешной чувачок стоял около дома правительства на БМВ как раз, на 800-м гусе. Я остановился, поговорили, я говорю, слушай, брат, я говорю, слышишь, меня уже столько лет не останавливают, мне так приятно поговорить и все. Правда. Ну вот.
Я как раз никуда не тороплюсь. Да?
Поэтому я вожу в телефоне эту хренову, я ее не распечатываю. Я вожу в телефоне, но я готов сообщить, так сказать, там номера все и все. В конце концов, я действительно плачу. Какие проблемы? А? Я все делаю как надо. Хорошо. Давай, давай, давай говорить, что они будут как-то опознавать наши лица. Зачем вы пугаете, людей ГЛОНАССом, говорит Александра. Зачем я? Я умоляю, ГЛОНАССом не пугать. Все, считай, мать, что прямо в трусы посадила полковника. Там сидит полковник или майор. Тут же как повезет. Если повезет, а если нет, то вот. А?
Да.
Все, все изучает, принюхивается. Принюхивается. Это же для вашего блага, конечно, естественно. В трусах
вы
камера,
же,
тут это
говорит.
Абсолютно.
Делается.
А, да.
Да.
Нет, когда менты били, они шли пешком, а я был на мотике. Значит, давайте серьезно, скажите, пожалуйста, как они будут определять нашу личность без электронных, без бумажных прав?
Айфон будут подносить.
Значит, у них будет айфон с Apple ID. Как это будет? Система ID должна быть, правильно? По лицам.
Алло, да, здравствуйте. Ну, биоверификация, она вообще давно уже известна, и на банкоматах
да.
пробую делать. Тут главное, чтобы база данных была все время доступна, да, чтобы
ну,
когда
да.
вы считали, ну, было с чем сравнить. Я просто что хочу сказать, у нас же направление на цифровизацию экономики,
ну,
поэтому
да.
такие инициативы, они будут постоянно и будут продавливаться. А вот как это будет выглядеть, вот, например, мне сейчас, чтобы ребенка в школу
да.
записать, надо
да.
сначала подать через госуслуги заявление, а потом, когда там все пройдет, еще прийти в школу и уже с бумажным носителем. Поэтому
да,
насколько
да,
все
да,
это
да,
будет
да.
разумно, вот это мы посмотрим на практике.
Посмотрим, посмотрим. В любом случае возвестили, что будут электронные права, то есть их как бы не будет. Они будут виртуальны, права будут ваши права будут виртуальные. Слушай, а можно как-нибудь там накосячить, что-нибудь залезть? А за это будет преступление. Как к этому школьнику, который залез в школьный журнал. Это прописано в кодексе. Сразу будет преступление. Ты прикинь,
да?
что? Да, дорогая? Ты надеялась быть безнаказанной?
Да.
Не выйдет. Водитель на БМВ азербайджанец. Я азербайджанец, хочу сказать, не в смысле расизма или еще чего-нибудь, а в хорошем. Или что?
Который на Невском проспекте сбил
да ужас,
людей?
Да мать, он не просто сбил. Ты понимаешь, в чем дело? Ты видела, как он несся?
Я видела вот это видео, которое...
Это видео одно из самых страшных видео, которое только существует. Это одно из самых страшных видео, которое вы можете увидеть. Я серьезно говорю.
Когда машина вдруг начинает ехать с огромной скоростью,
да.
Только не по проезжей части, а по... тротуару, где...
Нет, это принципиально важно.
Разлетаются люди от удара об нее. Там один погиб, да, или сейчас сколько там, пострадали.
Значит, он вылетает на тротуар. Мы видим, когда он едет по тротуару. Но мы видим человека на огромной скорости, несущегося по тротуару, не тормозя, он сбивает люди, как кегли, улетают в стороны, как будто это манекены. Вы не представляете, что это? Понимаете? Значит, этот, ну как это...
Еще какой-то шарик он там съел тоже, значит, все начинают... никто не знал о существовании этих шариков. Теперь, значит, все еще обсуждают, насколько легко достать такой шарик в Петербурге. значит, у которого и так плохая слава.
Якобы он надышался азотом и так далее. Ну, может быть, я не знаю.
И тонированное у него было лобовое стекло, якобы, которое тоже вот запрещено, тонировка. Да. Что, дескать, он там не видел. Но это... и что он? Что показания дает? Как вот...
Пока нет.
Ничего
пока
не
нет
происходит.
Новостей. Пока нет новостей, но этот случай вопиющий в том смысле, в смысле безжалостности. Этот случай вопиющий в смысле, как тебе сказать, антигуманности. То есть он обращается с людьми, как если бы это даже были не куры, а просто реально какие-то там, сказать, там какие-то, может быть, столбики. Потому что оно рушит, идя сквозь людей. И у него нет ни полсекунды. Знаешь, где он притормаживает? Он притормаживает, когда съезжает с бордюра. Когда он возвращается на Невский с тротуара, он говорит, что делать, как бороться? Вот я считаю, нет, пожалуйста, я тебе объясню. Кац говорит правильно. Давай Кацу звони.
Да,
мне кажется, Кацу. Я не предупреждал Кац. Но он говорит абсолютно правильно. Кац это наш со Щуки. Человек со Щуки. Значит, Кац сказал простую вещь. Ребята, многополосное движение в городе. Если посмотрю, у меня нет его телефона. Наверняка. Нет, есть Макс Кац.
Убрать, пожалуйста. Да?
Нет, у меня есть Макс Кац, но который у меня есть только в телеге. Таким образом, я не знаю.
Ну, через Телеграм позвоним.
Ну, мы сейчас позвоним, да. Через телегу позвоним. Сейчас попробуем. Потому что если он на связи, то это будет шикарно просто. Сейчас. Попробуем через телегу. Он написал гениальную вещь. Он сказал, ребят, надо как-то такие вещи... Так сказать, мы не можем за всех поручиться. С людьми разные бывают.
Да.
Сказал Макс Кац. И, ну, с ума может сошел.
Да, да.
Там пьяный действительно или еще.
Сердечный удар.
Не сердечный, может быть, террорист, еще что-нибудь. Террорист, еще что-нибудь. Значит, хорошо, он говорит, надо прекратить многополосное движение в городе. То есть движение должно быть в один ряд. Везде в один ряд. Но мы не на шоссе.
Да.
Мы в городе. Значит, должно быть движение в один ряд. Никаких обгонов не должно быть. Перегонов. Должны быть такие тротуары, на которые нельзя въехать. Ну, просто, так сказать, там, размер.
Горочкой такой.
Горочкой, там, так сказать, там, столбики должны стоять и прочее, понимаешь? И если вот так будет, то есть будет город для людей, то, я не знаю, он не берет трубку, но, может быть, он просто не может, у него звонок не активирован.
Ну, может быть, он и прав, но это даже если в Петербурге я еще могу как-то себе представить, но... А, ну типа, а сверху идут какие-то трассы, где нет пешеходных этих, да?
В смысле, трассы,
ну, как вот эти, вот как
где трассы, нет,
какие-то.
Где трассы, там трассы, там несутся фуры, они везут нужные нам прекрасные грузы и так далее. Это там, где трассы. А там, где, значит, трасс нет, должно быть... И все. Нет, я ему просто теперь по общечеловеческому телефону звоню, да. Но все равно не берет. Значит... Должно быть, город должен быть иметь режим города, то есть должен иметь всюду режим жилого квартала. Там скорость, я не знаю, максимум 50, без допусков, то есть реальная 45. Все в один ряд и так далее. Ну, не отвечает, что ты мне за...
Но
начинаешь
уже,
зудеть
здесь. Ну, вы уже, в общем, рассказали, я думаю,
зудит.
Что нужно проголосовать.
А? Нет, не отвечает, она еще говорит зло, как будто она тварь из Тануки вот эта, которая заказы принимает, которая вся... Я говорю...
А кто там? Я через
тануки,
приложение...
Тануки — звери
вообще. Вы разговариваете просто с ними голосом?
Я говорю, иногда, зачем? Да. Я говорю, мне совет нужен. Посоветуйте мне, пожалуйста. Я не хочу ваш хото-сет этот нафиг, потому что там сырные суши. Мне не нравятся сырные суши.
Так.
Дайте мне совет. Она начинает, какой у вас адрес? Я говорю, и начинаю называть.
Да.
Она меня перебивает, говорит, у вас тут 6 адресов указано. Я говорю, так вы меня перебили, я же говорю, какой адрес. Ну и что? Такие твари, знаешь, такие твари, как вот в этом МТСе. И в МТСе автоответчик, она, это та же самая тетка, которая работает в МТС, и одновременно потом ходит в Тануки, скотина. И там мне портит нервы. Понимаешь, в чем дело? Тебе объясню. Это одна и та же тетка. У нее такой голос. Ладно, хорошо. Что насчет города? Надо делать однорядное движение 50 километров, то есть не 51, а 50 километров в час, 50, а не 51, понятно? То есть все должны ехать 45, чтобы не пересечь 50. Вот так должно быть. И все. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Я не люблю пристегиваться. И будучи в России, за рулем я никогда не пристегиваюсь. Но как только я выезжаю в Европу или в Америку, я автоматически пристегиваюсь. Как вы думаете, почему?
Ну, не знаю, неотвратимость.
Цена вопроса.
А, цена.
500 рублей здесь и от 500 долларов в Америке.
А что, можно я вас уговорю, пристегнитесь, пожалуйста, потому что когда вы пойдете винтом крутиться, лучше быть пристегнутым.
Я не летаю на скоростях, чтобы идти винтом. Но это лирика.
А вас может поднять лирика. Кто-то, вас может поднять кто-то, какая-то машина, поймите, вы можете...
Это, вы можете стоять.
Даже. Вы можете даже стоять и вас перевернуть.
Окей, 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 сейчас не совсем та тема.
Смотрите. Ну все, я вас уговорил, и точка, да. Все.
Плюс 10 километров превышения скорости, штраф 80 тысяч рублей.
Там?
Нет, сделать здесь.
А, сделать здесь.
Плюс 10 километров, 80 тысяч рублей. И человек либо он продает машину.
Ну да.
Либо он там...
То есть рубить не по-детски. Слушай, мне кажется, хорошие штрафы в Израиле. Там вот говоришь по телефону, тебя камера засекла, что ты говоришь по телефону. Да, совсем серьезный, я сейчас не помню, но совсем серьезный.
Там, далее. Легкое телесное повреждение пешеходу. 8 лет.
Ну, например, да.
Примерно, да. Мы же опять фантазируем, что мы с вами пишем книгу.
Да, верно.
А дело в том, почему происходят эти ситуации?
Да.
Слишком мягкие и слабые наказания для людей.
К которым люди к тому же привыкают. Они привыкают к тому, что, ну, 500 рублей, ну, 500 рублей.
К сожалению, наша ментальность, она не воспринимает пряник.
Да.
Ну, вот и исторически это так. Я так еще со
своего
Вадима Грозного.
Да, да. Ну, смотрите, я вот хотел сказать, что если вы позволите, вы путешествуете в основном в Европу или в Америку тоже?
Европа и Америка. Больше за рулем, конечно, в Америке, но за счет расстояния.
Я вам хотел сказать про Америку. Именно про Америку. Мне кажется, Америка более похожа в этом смысле на Россию, потому что Америку наводняют всевозможные отбросы общества. Там каждый день по трапу самолета спускаются десятки тысяч отбросов общества, значит, которые наводняют Америку. И вот как-то Америка сумела загнать всех этих неприличных людей в рамки, что они, в общем, побаиваются.
Ну, я объясняю. Да, у меня арендованная машина. Я во Флориде, в небольшом городке, я просто не заметил. На переходе, а там какая ситуация? Человек подходит к переходу и автоматически начинает флэш. И пока человек не перешел дорогу, флэш будет мигать.
Я
вот
понимаю.
Вот человек перешел дорогу, а флэш еще мигал. То есть он ушел с моей полосы, я это просто не заметил.
Я понимаю.
А Лама выставила 120 долларов штрафа плюс фи, по-моему, 35 долларов.
Вот так.
Неприятно.
Неприятно.
Неприятно просто за то, что я не заметил.
Да, ну что, но человека уже не было. Внимание, я хочу, чтобы вы обратили внимание, что человек прошел переход, но флеш все еще, лампочка эта желтая, все еще мигала. Она должна, может быть, он передумал бы в метре от перехода и пошел бы назад. Поэтому он должен действительно отдалиться от перехода, чтобы машины могли ехать, понимаешь?
Да.
Значит, и человека врубили, пожалуйста. Врубили хорошо так. А? Хорошо.
Слушайте, ну вот про телесные там повреждения, я на самом деле... Это не предложение Кацы, мне кажется, более рациональным, потому что так-то никто не хочет без штрафов. Даже если бы не было штрафов никаких за повреждения людям твоей машиной, ты все равно не хочешь этих повреждений.
Мы едем
все,
нормально.
Чтобы их не было в любом случае.
Пятницкая улица, два ряда, из которых полтора, из которых один занят, а то и два заняты. Да. Нет, не только парковками. Останавливается под разгрузку кто-то, высаживает пассажиров и так далее. Вечно на Пятницкой проблема. Значит, но я здесь не вижу распластанных тел, которые бы как кегли кто-то разбрасывал. Я не вижу, понимаешь? Я должен сказать, что на Пятницкой все в ажуре. Кроме того, что кретины ходят по велодорожке ногами. Ты едешь на велосипеде или на самокате, как приличный человек. И там постоянно какая-то, значит, сказать, там клава, которая идет, шелестя юбками, какая-то дура. Ну, в хорошем смысле. Понимаешь? Но я иногда обращаю внимание. Я очень вежливо. Вы знаете, здесь велодорожка. Ну, так, очень вежливо. Очень. Что я боюсь, ну, ты понимаешь, да? А вы знаете, а здесь велодорожка. Ну, и некоторые, кстати, говорят, простите, а некоторые говорят, чё? Я говорю, да ничего нет, ничего, все хорошо. Понимаешь? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Слушайте, я повторяю, что вы меня только...
Ни в коем случае, вы же знаете. Вы же знаете, да.
Сергей, давайте посмотрим реально на вещи.
Давайте.
Ну, вот повторю, это был Азербайджан.
А? Простите? Куда же делся звук? Алло? Но, нет, надо, если вы сможете, перезвоните, пожалуйста. Вот у вас сначала все равно залипало, как-то фонило, а потом исчез звонок. Но это не я. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я по поводу дорожной ситуации хочу высказать свою точку зрения.
Давайте, мне кажется, да, что город это...
Да. Да, на самом деле штрафы, суммы штрафов у нас нормальные, то есть по величине, потому что если... это проецировать на регионы, там, да, на области, да, соседние. От
Москвы, значит, надо, это, значит, надо делать по регионам отдельные, что в Москве столько стоит.
Нет, дело
стоит.
Не в этом, не Сергей. Да. Я, да, считаю, что дело вот не в неотвратимости наказания. Вот пример. Я выезжаю на МКАД, короче, да, и не заметил, пересек сплошную вот эту, ну, просто линию, которая от обочины ограждает.
Да, да.
Заезжаю все в район, я живу в Кожухово.
Да.
Все стоянки инвалидные заняты таксистами, бомбилами, кем угодно, только не инвалидами.
И проезд ничего с ними. Красный
свет, ничего. Это нормально.
Да.
И ничего, понимаете? Ничего.
Да.
Обгоны, превышение скорости. Вот здесь вот надо ограничивать все это. Здесь, да, надо камеры вешать, а не на МКАДе. На МКАДе и так интенсивное движение. Когда такое же движение интенсивности вот здесь по улицам, это уже ужас.
Я понимаю. Я понимаю. Нет, то, что вы говорите, то, что вы говорите.
Гонки.
Да, то, что вы говорите, справедливо и очевидно, да. Да, да. Но тем не менее, я хочу говорить о концепции. Концепция, что я работаю в Медведкове, а живу в Ясеневе, и каждый день езжу на машине, это должно быть как бы де-факто запрещено. Ну, запрещено и все. Ну, как бы все. Понимаешь? Ну, не хочешь, не работай в Медведкове. Не хочешь, сними квартиру в Медведкове. Ну, на время работы. Не хочешь, значит, сказать, там, ищи работу в Ясеневе. А еще не хочешь, но все равно, тогда садись на метро. Ну, давай на метро, вперед, с Богом. А что? Понимаешь? То есть это не должно быть вот этой роскоши, значит, как кататься через центр города просто по приколу, потому что ты работаешь хрен знает где и так далее. Понимаешь? Не должно быть так. Это неправильно. В корне неправильно. Я тебе скажу. Я живу на углу. У меня угол. С набережной, вот с Софийской и с Берсеневской, выходит, да, на Серафимовича. Вот этот угол. Один раз. Я просто тебе рассказываю. Сказать, я живу там не так долго, полтора года всего. Значит, один раз прошлым летом на нас поехала BMW, которая стартовала на стрелку, и он на полном газу, и его стало крутить, и его забросило на тротуар. Я рассказывал об этом. Я толкнул жену, толкнул в угол. Я подумал, что если вот он будет бить, как бы, то как бы в угол, ну, в углу лучше спрятаться, да, если его даже расквасит, как бы угол защита. И уйти с курса. И я ее толкнул вперед и тоже побежал. Он не долетел до меня. Он... Задние колеса остались как бы на улице, а эти влетели сюда. И он так ударился сильно, был большой удар.
Об здание.
Об бордюр. И у него полилась вода из радиатора, полилась вода. То есть он стал заливать водой и все. Он, невзирая на это, сдал назад и с огромной скоростью ушел. Понимаешь, да? Это вот BMW, которая по траектории меня бы убила, если бы она долетела дальше. Но он ударился сильно очень, разбил радиатор и все. Значит, это первое. Вторая машина была на этой неделе, вот на прошлой. Тоже BMW. Тоже BMW, пятерка, которую развернула в разворот, потому что он заворачивал. Его не занесло на тротуар, но его развернуло на 180. То есть он его дернуло на 180. Я еду ставить машину и думаю, эко диво дивное. Смотри, он стоит тоже разбитый об бордюр, значит, и об столбик, там столбик. И стоит он мордой как бы повернут наоборот. Я думаю, глянь, что людей крутят как. Значит, просто в пол стартует и поворот 90 градусов. Старт в пол 90 градусов. Вот их там крутят, BMW. Вот я знаю за полтора года, а на самом деле реально за полгода. Я видел две. Ты поняла или нет?
Да.
Две, дорогая. Значит, я спрашиваю, а почему это так? А почему это так? А почему тогда не сделать движение в один ряд? поставить бордюры, как в Англии ставят там бордюры прямо на проезжей части.
Либо усиленными.
У англичан, вы знаете, что у англичан есть бордюр прямо на проезжей части? Например, если человеку... не ставить эту отбивку. Значит, прямо на проезжей части, дорогая, идет бордюр.
Чтобы ряды не меняли?
Да, если ты поворачиваешь вправо. Если ты поворачиваешь вправо, то ты въезжаешь в свой ряд, который за бордюром, и только из него и можно повернуть. И он зато еще тебе какой плюс? Он тебе от той дороги, которую ты поворачиваешь, тоже отбирает ряд. То есть ты не останавливаешься. Понимаешь? В Лондоне. Но когда ты будешь в Лондоне, это так очевидно полезно и прекрасно, и ты думаешь, почему это не сделать везде? Ну, везде этого нет, а в Лондоне есть. Бордюрами отгорожен ряд, который выезжает на другую сторону. Не чертой, а бордюрами. Понимаешь? Почему не сделать то же самое? Сделайте бордюры, каждый заезжает в свой ряд, стоит за кем-то, значит, аккуратно трогается между надолбами, там, бордюрами, столбами и так далее. И они бы прекратили у нас вылетать на тротуар. Но они вылетают. Две за полгода.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, 25 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Настенька, рубль наш крепчает, голубчик наш родненький, хороший. 65-27. 74-08, пожалуйста, у нас евро. И евро, видишь, как сильно... Сильно до 74 прогулялся, почти 75, 66-98, 67 у нас на прошлой неделе была нефть, сейчас 66-98, но все равно хорошая. И 1.13.50 тебе легко будет запомнить, 1.13.50 главная пара, ты видишь? Молодец. Смотри, значит, я хотел сказать, как быстро просто рассказать вам, мне для этого понадобится калькулятор. Значит, как в Дубае обстоит, вот Владимир из Дубая написал мне за это время примерно шкалу штрафов, как там. Дубай в этом смысле тоже очень характерен и похож на Соединенные Штаты, куда съезжается всякий сброд, и похож на Россию, куда тоже съезжается всякий сброд, и похож на Дубай, да? Дубай похож на Дубай. Отлично, куда съезжается всякий сброд, да?
Да.
Значит, смотри, штраф за опасное вождение, это когда ты елозишь между рядами, 2000 дирхам. Делим на 3,6, можно на 3,6, нет? На 3,6. Значит, получаем $555. $555 США. Понимаешь?
Угу.
Ага.
Да.
Это что? Это что 555? Это 30 тысяч? 35-40 почти 40.
355. Сразу таких денег нет,
поэтому. 555. То есть штраф. Опасное вождение. Точнее, опасное вождение. Нет, просто в Дубае опасное вождение.
А тетенькам там можно?
40 тысяч рублей. Просто чтобы было понятно, да? Значит, едешь внутри жилых кварталов с громкой музыкой. Ну, музыку включил. Ну, что-то душа, чтобы радовалась и все, понимаешь? Значит, я тебе рассказываю. Получается $111. Понятно?
Угу.
То есть 7 тысяч. Прокатился с музыкой из окна, 7 тысяч, иди сюда. Понимаешь? И так далее. Езда на мотоцикле без шлема. Значит, где-то сколько тут получается? Ну, 1008.
А женщины могут на мотоцикле в Дубае ездить?
Я не знаю. Я не знаю. Они могут раскрываться. Нет, шлем надела, и кто тебя поймет, женщина ты или не женщина. Пожалуйста, у нас женщины, знаешь, что делают? Как бы на шлем вешают как...
Косичку, я видела.
Косичку или любое изображение. Любое изображение косички или детскую игрушку. Это значит, что это тетенька. Всегда, когда видишь, детская, они иногда...
Дурочка
из переулочка, да-да-да. Вот так, не пропуск пешехода, 8000 рублей, ну и так далее. Вот это вот, сказать, там они своих проходимцев, негодяев учат. Алло, здравствуйте, да, прошу вас, вот сейчас...
Доброе утро.
Да, здравствуйте, Сергей. Да.
Знаете, я что хочу сказать, давайте реально посмотрим.
Давайте реально.
Эти фотки, это же наш южный товарищ...
Он приехал из Азербайджана.
Да, значит...
То есть это их южный товарищ?
Ну, наш.
Нет, их. Так, ну, хорошо. Да.
У нас миллион азербайджанцев живет. Из
ну, России, хорошо.
В Москве. Да. Так вот, а что, что мы хотим? Это же все понятно. Понятно его условные...
Еще раз. Поведение, невероятное там, количество человеческих отбросов приезжает... Лагвардия. Ну, дайте я скажу, а вы продолжите. Лагвардия, JFK, Ньюарк. Постоянное невероятное количество человеческих отбросов спускается по трапу. Дубай, это Бангладеш и другие места дивные, которые не отмечены каким-то благим воспитанием. Тем не менее, как сучьи дети, ходят по струночке. Ну, все.
Сергей,
прошу вас.
Я согласен, но дело не в этом. Ведь это же системно, ведь это же понятно, как он себя вел, что он делал, что и так далее, там подобное. Ведь любой мент, который его останавливал, он же его не сдирал с него тренировку, понимаете, да?
Ну, да.
Брал с него деньги и понимал, что внутри себя, что я сейчас не буду сдирать тренировку, я лучше с него еще потом еще раз деньги возьму. Это же наша кормушка. И, соответственно, это все позволяет людям так себя вести, у него 55 штрафов, лишение прав, сказали поездчику. Не знаю, насколько это правда или нет, но тем не менее. Вот, и позволяет его дальше доить, кормить, и почему все эти машины с тренировкой продолжают ездить? Я их на Рублевке непрерывно наблюдаю. Они же кормят это все. И что мы хотим? После этого депутаты типа Милонова хотят закрутить гайки после таких случаев. И вообще уже жизни не будет, потому что если, ну, как вы говорите, в один ряд, это безумие, это там 19 век, понимаете, да?
Я понимаю.
Мы все ведем...
Ну, то есть, условно говоря, у нас приватизировано на местах государство, оно приватизировано. В данном случае гаишникам приватизировано. Поэтому как бы государства просто нет. Ну, нет
Сергей,
нет.
Послушайте, а если бы вот таких людей... Единственный метод, который они понимают, это головой об угол дома. Ближайшее здание головой об угол дома 10 раз. Только так. Эти люди не понимают ничего другого. 10 раз об угол дома. Второй раз 20 раз об угол дома. Они становятся как...
Я вам скажу такую вещь. Никто из нас не лезет пальцами в розетку. Никто. Почему? Потому что мы с ней не можем договориться. Она дура саданет и долбанет... И глаза начнут искриться.
Значит, полностью с вами согласен.
Значит,
полностью
я вам объясняю. Ни азербайджанцы, ни кавказцы, ни русские, ни калмыки, никто не лезет пальцами в розетку. Почему? Потому что с ней невозможно договориться. Если и когда у нас будет государство, которое будет четко выполнять свою функцию, соответственно, мы не будем говорить, кто склонен к правонарушениям. А будет ответ – никто. Ну, никто. Ну, больных на голову-то нет. Зачем это? Правильно? Значит, все очень просто. Ни один идиот, гаитянец, гаити, доминиканец, пуэрториканец, кто-то еще, ни один идиот не лезет пальцами в розетку. Нет. Ну нет этого. То, что приехал, снял бы крышечку, послюнял и это попробовал. Нет, таких нет. Почему?
Точно потому знаю, что она... Что произойдет.
Потому что точно предсказуем результат. Абсолютно верно. Значит, почему азербайджанский господин носится по тротуару, убивая людей на Невском? Потому что
он
результат,
не, знает,
результат не очевиден. Результат, ну, может отмажется, а может вообще уйдет, а может другого назначит, а может кто-то за него посидит за деньги. Не проблема, это все не проблема. Ну, как-то решается все. Все как-то решается.
Понимаешь? Деньги есть, Сережа, деньги есть.
Да. Деньги есть, да, и все, и все. Вот поэтому все решается. Значит, смотри, вот какая-то новая новость из телеги. В период с 1.10.2016... А, так это давно, будучи... Да, там чувак написал на Кремль, на Т-34 в Калининграде. Там стоит Т-34, ну, как вот памятник войне и все. И кто-то написал Т-34. И его сейчас судят как террориста. Ну, в смысле, он написал на Кремль, на Т-34. Ну, хорошо. Значит, я бы не писал на месте вообще.
Место на Берлин, уже, да?
Да, нет, ну вот надо просто перестать писать на памятниках вот это. Да. Можно, я скажу, может быть, его и зря судят, и с перебором судят, но он у меня вызывает отторжение и классовую ненависть, этот человек, который пишет на памятниках. Не надо, это пошлятина изначальная. Зачем? Памятник другому посвящен, не надо лезть туда. Вы еще на жопе у Пушкина что-нибудь напишите. Не надо, прекратите это все. Слушай, знаешь что? Можно хорошее тебе скажу? Нет, про Молдавию я так и не понял. Там кто победил-то? Молдаване, позвоните, пожалуйста, расскажите нам, а? Кто победил, ну, в конце концов? Молдаване, 7373948. Ведь молдаван много, это люди большой души и хорошего характера. Люди с хорошим характером, молдаване, я твердо знаю. 7373948. Позвоните, пожалуйста, молдаване. Ну что, я не понимаю, у меня все время один и тот же молдаванин звонит. Нет? Молдаване, вы молдаванин. Вы молдаванин, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я хотел сказать по поводу движения.
Я прошу спросить, я просто спрашиваю, позвоните, пожалуйста, молдаване. Позвоните, пожалуйста, молдаване. Я говорю, позвоните, пожалуйста, молдаване. Ответ. Я вам расскажу про движение. Ну, что сказать. Ну, вот видите, вот так вот. Значит, и вино у них вкусное. И вино у вас вкусное. 7373948. А? Вино так себе. За 20 копеек. Ну, в смысле... Но нет, ну, в смысле, ну,
там, можно, во-первых, а? Новости такие,
что умрешь не сразу,
оппозиция и власть обвинили друг друга в подкупе, это прям до слез.
Ну, хорошо. Да?
4 партии проходят в парламент Молдавии по партийным спискам, и лидирует социалистическая партия, следует из предварительных данных ЦИК.
Я сегодня прочитал, сегодня я понял, этого не знал никогда. Никогда не интересовался Молдавией, я тебе объясню. Я там был, в каком-то там лагере труда и отдыха студенческом. То ли Меринеште, то ли Кош.
А потом там Приднестровье, все больше.
Ну, не знаю, неинтересно. Захолусть.
Ну, там красиво. Это природа, Карпаты там.
Ничего не знаю. Никакой-то, какие-то там Карпаты у нее, я тебя умоляю. Это самое худшее. Можно я скажу только поощрительно? Вы знаете, что я никогда не ругал Молдавию. Вообще еще ни разу в жизни.
Еще ни разу,
да. Значит, нет. Есть у Румынии есть три части. Три. Лучшая из них, самая интеллигентная, самые воспитанные люди, изумительного интеллекта, это валахия, это по Дунаю.
Да.
Валахия. Знаешь, мой дед валах. Ну вот. Понятно, да?
Да.
Потом есть Трансильвания, где живут вампиры, вот это вот вся эта нечисть, вся эта Трансильвания.
Да.
Ужасное место, но красиво, действительно красиво. Оно выходит в Ивано-Франкиевскую область Украины. Угу. То есть Трансильвания граничит с Ивано-Франкиевской. Вот туда. Понятно? И теперь, внимание, вот она, вот. Вот, Клуж, вот это все. Выход, вот это.
Смотрите, как.
Вот да? Туда идет, на Ивано-Франкиевскую, Черновицкую, Львивскую и так далее. Туда. А есть Бессарабия. Бессарабия. И у Бессарабии есть худшая ее часть. Самое ужасное. Которое называется, можно я скажу? Ну, хорошо, я не боюсь, что сейчас посол напишет какую-то ноту протеста. Я сейчас говорю о своей точке зрения. Простите меня, дурака. У меня своя точка зрения. У Бессарабии есть восточная часть, которая называется Молдавия. Мне кажется, это самое ужасное место. Ну, ты понимаешь? Ну, не то, не сё. Ну, ладно, хорошо. А? Ну, они там что-то... Ну, я серьезно
говорю. А если думаю, это у Румынии
их
есть?
Их президент Игорь Дадон.
Да.
Мой, можно сказать, сосед. Потому что он всегда приезжает в Эль-Пескаторе, в ресторан поужинать. Всегда, когда он в Москве, он приезжает в Эль-Пескаторе. С кучей гаишных машин, с кучей всего. Ужас, что творится. Но ни одной машины молдавского посольства там нет. Потому что его не любят. Президента не любят там правительство. И парламент. И, в общем, там, сказать, там дурдом настоящий. А всей этой страной управляет Владимир Плохотнюк. Владимир Плохотнюк, который там мега-олигарх. Он управляет этой страной. Как хочешь. Понимаешь?
Да.
Вот к кому мне надо будет обратиться, когда я захочу нанять мисс Молдавия.
Я уже нанять мисс Молдавия?
Да, у меня был проект такой, мы с Бронечкой придумали. Нанять мисс Молдавия несколько.
Чтобы
две-три. Ну, мы просто ходили, так сказать, там, не знаю. А? У нас была такая идея. Ну ладно, хорошо, я тебе потом расскажу.
Да.
Ну, ну потом. Ну, ладно. Это не очень прилично, я боюсь, что жена слушает. Вот. А? Да. Нет, нанять мисс Молдавия и дать им из одежды только туфли. И чтобы, ну, как-то вот, и мы с Бронечкой, это офис, такой мы бы организовали такой офис.
И туда можно было бы приходить, да? Коворкинг.
Ну, чайку по коворкинг, да.
Да.
Нет.
Да.
Мы не собираемся ими торговать.
Нет, это коворкинг. Причем тут мисс Молдавия?
Коворкинг.
А я смотрю, что у Румынии есть выход к Черному морю, но я ни разу не слышала,
Владимир Плохотнюк,
что...
вот что, ну, нет там никакой. У Румынии сколько
на
хочешь.
Море.
Ну что, Румынии не...
А можно
я
в Румынию на море?
Я тебя умоляю, конечно, можно.
Отдохнуть,
туда ездят там, люди. Констанца, прекрасное место. О чем ты говоришь замечательное? Замечательное место. Но это уже мы. Констанция, это уже Валахия. Понимаешь? Мы приличные люди. Слушай, давай я тебе быстро скажу. Я не понимаю, кто там кого побеждает, и это я прошу молдаванина хоть одного позвонить, он нам ничего не объяснит сейчас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я хочу сказать по Молдавии.
Да, знаете, кто победил? Кто победил? Плохотнюк.
Да.
Победил Плохотнюк.
Да никто не знает еще об этом.
Ну как
и,
это?
И, в принципе-то, это наплевать там, кто победил-то. Интересная другая эта тема, что
да.
Вот на памятнике Пушкина вряд ли кто будет...
Да нет, ну подождите, подождите. Значит, меня интересует Молдавия. Вы под видом Молдавии начинаете толкать свое. Ребята, с Молдавией абсолютно все понятно. Там решает олигарх, имя его, я сказал, Владимир Плохотнюк. Как будет, так и будет. Как он скажет, так и будет. Понятно?
Да.
Пока ему выгодно так, будет так. Это банановая республика в хорошем смысле слова. Понятно? Банановая республика, ее президент ненавидим там, как правительством. Правительство отменяет президента, президент отменяет МИД. Он приезжает сюда, жрет в Эль-Пискатора, его возят здесь по нашей столице куча полиции. Молдавское посольство, я так понимаю, его вообще не принимает. То есть какой-то ужас. Это такая смешная страна. Ее специально создал Бог, чтобы мы вот, собственно, имели пример, чтобы не докатиться до этого. Понимаешь? Поехали дальше. Какая-то псевдонаучная хрень, но я ее сейчас посмотрю. Ученые выяснили, кто больше всего боится летать на самолете. 10% граждан развитых стран испытывает сильнейшие страхи, связанные с авиаперелетами. Это арафобия. И лечится терапевтическими методами.
То есть пилюлями.
Пилюлями. А почему как? Не понимаю. А? Сейчас дойдем. А алкоголь против арафобии, значит, самый сильный страх вплоть до панической атаки возникает на борту. Если самолет проходит в зону турбулентности или же в плохую погоду. Затруднено дыхание, выступает пот и так далее, и так далее. Алкоголь употребляет. Но эти методы, алкоголь, не способны противостоять аэрофобии. Ну, почему не способны? Если в зюзечку ужраться, то и способны. А? Если в зюзечку совсем. Как ты думаешь? Нет. Значит, несоразмерный уровень тревоги, говорят ученые. У них несоразмерный уровень тревоги. Все. Значит, а как лечить, я не понимаю. Для устранения методик терапевтический. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Вот самое. Самая эффективная, дорогая, когнитивно-поведенческая психотерапия. Ты должна знать, что если ты... Что, во-первых, ты все равно... Я тебя вот сейчас сделаю...
Равно умру?
Нет, первое.
Спасибо.
Первое.
Какая разница, как? Это правда?
Первое.
Действительно.
Первое. Да. Все равно умрешь. Рано или поздно ты умрешь.
Обязательно.
Ну и что теперь говорить уже? Ну,
ничего.
Первое. Второе. Нужна дисциплина и порядок. Ты должна сесть согласно купленному билету для опознания трупа. Потому что если ты сядешь, где, пойми, знай, чего, как тебя опознать.
Они там же очень далеко.
Дорогая моя, часть останков остаются
пристегнуты.
Совершенно верно. Помнишь этот анекдот, когда это самое...
Но что, если ряд не виден? Когда ты лежишь пристегнутый в кресле.
Видно.
А ряд не видно,
он сверху,
А, Б, С.
Там, наверное, как-нибудь напечатано.
Напечатано нет.
Помнишь этот анекдот, когда выходит стюардесса и говорит: товарищи, прошу вашего внимания. Ну, в самолете.
Да.
Прошу вас. Прямо сейчас. Нет, она говорит, прямо сейчас. Достаньте, пожалуйста, ваши паспорта.
Да.
И оторвите первую страничку с именем и фамилией. Страничку с именем и фамилией оторвите. Теперь скрутите ее в трубочку и аккуратно засуньте в задний проход.
Это не вы придумали этот анекдот?
Нет. И аккуратно засуньте в задний проход.
Да.
Все говорят, зачем?
Зачем?
Она говорит, сейчас разобьемся, такая неразбериха начнется. Такая неразбериха, да. Такая кутерьма.
Поэтому, короче, да. Ничего не сделать. Там аэрофобия, нужно просто передвигаться на поездах. Надо... Я, кстати, я ехала, дорогая, из Петербурга, да. Сергей.
Я думаю, что на поезде ехать в Нью-Йорк.
Начинаем движение.
Да. Давай.
И поезд начинает очень падать. Сильно греметь и шататься. А это, ну, ночи, типа поздние. И я идет мимо это проводник и говорю, а вас всегда так шатает? Ну, я часто езжу. А он говорит, а что это вы такая нежная? А да. Я вдруг осознала, что мы несемся на поезде с огромной скоростью, и если что-то сейчас пойдет не так, то есть, ну, у меня сейчас там картины начали, и это ничуть не менее страшно, чем на самолете. Я впервые в поезде словила вот то чувство, которое у меня перед самолетом.
Мы перешли на особую лексику, она словила. Ну нет, продолжай, продолжай.
Она отражается, а я отогнала это чувство в итоге. Но ведь это же не менее безопасно.
Слушай, я хотел сказать, сегодня мы не дойдем до серьезных тем. Нет, ну мы уже говорили о Немцове, но...
Об Оскаре.
И об Оскаре. Ничего более серьезного у нас уже не будет. Я хотел сказать, значит, о том, что только что сказал священник Андрей Ткачев.
А, что он?
Священник Андрей сказал. Протоиерей Русской Православной Церкви. Он заявил это в телеканале, на телеканале. Верующая женщина, для нее лучше. Товарищи, если вы верующая женщина, поднимите руку, которая верующая. Спасибо.
Лес рук.
Садитесь. Значит, верующей женщине лучше умереть, чем оголяться для просмотра перед врачом-мужчиной.
Ой, знаете, теперь уже можно рассказывать. Я
нет, теперь...
лежала в какой-то момент, я попала в отделение детской гинекологии. Ну, есть такие отделения там, и это было, значит...
Как журналистка?
Нет, я была ребенком там, ну, подростком. И, да. В общем, ну, а попала я там в отделение, все это перед Волковским кладбищем, больница Волковская, там прямо такое готическое кирпичное здание, окна на кладбище. И там, среди прочих врачей, ну, там, специалистов, самый главный был не просто врач-мужчина, гинеколог, а он был какой-то, этот, ну, аспирант, это такой вот, короче, который вот шел куда-то туда, в науку, и он был еще и африканец, вот, вдобавок. И я была настолько потрясена, ну, то есть в целом это там, да, ну, ситуация, да, ты там с какой-то проблемой там туда ложишься, и там, естественно, врачи, ну, там, ведут осмотры и так далее. И из всех было двое мужчин, и один из них был африканцем. Я к нему не была приписана, вот, там, по палате или как это, не знаю, по своему случаю, но вот с тех пор, ну, то есть, а девочки, которые лежали, ну, это же, ну, это типа здоровье, ты не можешь, на самом деле, сказать, не, ну, наверное, можешь, но нет. Ну, и, в общем, да, это вот было такое, и оно, наверное, до сих пор, я думаю, происходит везде.
Нет, нет, подожди.
Перед врачом, перед гинекологом в том числе.
Честно, она сказала, и что-то подзамялась, и все, я не понял. Скажи мне, пожалуйста, что было что?
Ну, это был врач лечащий, который, там, не знаю, назначал лечение, там, они там диагнозы.
То есть ты оголялась перед врачом-мужчиной?
Нет, у меня не было этого. Но соседняя палата, да, вся соседняя палата была под началом врача-мужчины, да.
И африканцев, да.
И в том числе один, да. И африканцы, причем не просто,
а с дыханием о нем говорили. Я никогда не смел задать женщинам этот вопрос.
Да.
Но есть какой-то эротический момент в этот момент или нет?
Да нет, я вас умоляю.
Мясо и мясо.
Страшно.
Мясо
и мясо. Со стороны пациента это, ну, как это всегда неприятная, как бы, процедура. Неважно, это мужчина или женщина ведет осмотр. Это просто, ты этого не...
Значит, я почитаю из Андрея Ткачева. Извините, Андрей Ткачев. Протоиерей Русской Православной Церкви. Теперь дай мне почитать. А верующей женщине лучше умереть, чем оголяться для осмотра перед врачом-мужчиной. А наши, далее цитата, это в кавычках. А наши все нараспашку. Что все? Влагалище он имеет в виду? Что все?
Сиськи тоже, наверное, плечи.
А ты можно распахнуть сиськи?
Можно.
У кого есть?
Постараться, разбежаться, они так разлетятся в разные стороны.
Я думаю, он имеет в виду. А наши все нараспашку. Перед всеми, на здоровье.
Да.
Перед всеми.
Врач не мужчина, да, но это здесь.
Раздеваются везде.
Везде. Да, начиная в коридоре, начинают.
И в докторской. И в докторской. И на пляже. И на танцульках все голые ходят. и болеют, и сдыхают, как псы под забором, бессмысленно прожившие, бессмысленно умершие. А есть люди, которые говорят: не надо меня лечить, чтобы я раздевался перед вами, чтобы вы мне лезли туда. Куда?
Туда. Куда? Где это самое, рак начинается от папилломы человека?
Да не надо этого, я и так умру. Вы когда-нибудь об этом думали? Думаете вечно жить в этой смрадной плоти? Это великое счастье, что ли? Да нет, умереть — большее счастье. Когда Бог прикажет, и ты готов, пейте святую воду почаще и молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось, умирайте. Лучше не скажешь.
Скорее.
Лучше не скажешь. Десять часов 36 минут, понедельник, 25 февраля. Это что, мы продолжаем с Настей Аношко? Настя, я просто читаю, мне тут пишут: сбрендили интеллигенты, вчера тут порнуху в школе преподавать пытались. В смысле, вопрос о порнухе в школе, на самом деле, в некоторых странах преподают. И надо сказать, я, 27-й, я должен вам сообщить, что вообще сведения о том, как устроено гендерное деление мира и что кто делает в этом гендерном делении, вот, чтобы они не были шоком, деревенские дети видят с рождения. То есть когда деревенский ребенок выходит на крыльцо с замутненным от смрада, значит, там избы сознанием, первое, что он видит, это как петух топчет курочку. Он ее топчет. И он сначала думает, что это агрессия. Думает, что это агрессия, что он наказывает курочку за что-то. А потом он, ему поясняют. Там старшая сестра, старший брат или какой-нибудь дружок. Значит, что происходит, понимаете? Потом он видит, вот примерно об эту пору, как сейчас, он видит, как собачки связались. Связались, и что-то происходит. И он думает, что надо бежать к родителям и сообщить скорее, чтобы вызвать врача, чтобы собачек как-то развязывать, потому что они связались, и, ну, что-то случилось, кишки торчат, какая-то кишка торчит, и непонятно, значит, кишка одной собаки в попе у другой, и это очень странно. И это действительно отвратительно, и хочется как-то им помочь. А, значит, и так далее. То есть вы понимаете, в чем дело? Жизнь в селе, сельская жизнь, она, в общем, дает уроки гендерных взаимоотношений, в том числе физиологических, с измальства.
Но в городе ты видишь мух, а также жуков-солдатиков.
Но нет, ты не можешь понять, зачем мухи. Все-таки там трудно понять. Трудно понять. Все-таки даже кишки никакие из них не вываливаются, ничего не понятно, и все. Мухи, ничего не... Нет, дорогая, в городе как раз ты лишен этого всего.
Даже голуби, да, вот
так, и если то, подумать, единственный твой шанс, это не делают. Единственный твой шанс, абсолютно верно, голуби тоже этого не делают. Единственный твой шанс понять некую специфику гендерных физиологических отношений, это застать маму с папой. Или найти, в старые времена их кассету, сейчас уже не так, сейчас уже нет кассет. Или найти их кассеты, у них были кассеты у детей. Понимаешь меня? В смысле, у взрослых были кассеты, которые они прятали. Куда-нибудь,
шкафу, да, под
шкафу под бельем, совершенно верно. Да. И вот задача была, собственно говоря, оказаться дома в одиночестве и найти кассеты одновременно. Потом как-то сделать так, чтобы можно было их смотреть все время, но не быть обнаруженным. То есть аккуратненько их тоже так вот класть, как они были. Понимаешь? Даже на перематывать куда надо. То есть не оставлять, допустим, перемотку. Ну, понятно, да, по перемотке. Чтобы было примерно на том же месте. Понимаешь? Ну, так вот. В городе сейчас больше собак, чем в деревне, говорит Максимус. Ну, поэтому, когда вы говорите, можно ли детям показывать порно и вдумчивым образом пояснять, что такое гендерные отношения, я вас уверяю, что, как бы это вам сказать получше, деревенские дети, они абсолютно ничему не удивятся. Деревенские. А теперь скажите, кто здоровее? Кто здоровее на голову, деревенские или городские? И как только вы найдете ответ для себя на этот вопрос, вам станет легче. А может быть, в какой-то момент, может быть, деревенские? Может, деревенские? А?
Но вы же знаете,
деревенские дети видят, как папа с мамой идут в баньку.
Да не идут папа с мамой в баньку.
Идут в баньку, что? Дорогая.
Сначала всегда мужчины парятся, потом всегда женщины.
Ольга,
ну, что, когда уже там похолоднее станет.
Да,
вы
да,
чувствуете,
да, да,
в деревне.
В большой семье, в большой семье. А папа с мамой что идут в баньку?
Никто не топит.
Отдельно. И оттуда идут визги и какие-то что-то такое. Это что, дети не знают?
А детям наливают водки, да, чтобы они не мешали. Ну что вы
фантазируете? Дорогая.
Мама с папой в баню не ходят.
Мама с папой ходят в баню. А когда уже не ходят, это уже там дальше. А, уже фингалы, у мамы фингалы появляются и так далее. Уже видно, что в баню им не хочется.
Что мама беременна, да.
Нет, в баню не хочется уже. Все, понимаешь? А так-то это ходят, похаживают, конечно. И деревенские дети все это знают. Деревенские дети в этом смысле получают уроки порнографии, в том числе зоофилии всевозможной, да, существенно в совсем младенческом возрасте. Понимаешь? Нет, а давай про стриптиз расскажем сейчас, про стриптанец, а? Слушай, это интересно. Стриптанец, значит, это бурятская, на 23-е. По республике Бурятия после служебной проверки сообщила об увольнении сотрудницы, которая организовала для сослуживцев выступление полуобнаженной танцовщицы, правильно, да, ударение, ко дню защитника Отечества. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе МВД по республике. Понимаешь, в чем дело? Значит, потому что мы вся эта тема наша в результате. Где у меня здесь этот самый? Ну, открой мне. Ну, телега, где? Связь с эфиром, где?
Сейчас, секунду.
Спасибо. Вообще-то с 9 должно быть. Хорошо. Значит, сейчас мы откроем, извините. Ну, рано или поздно это случится. Значит, по результатам проверки старший дознаватель отдела дознания, это женщина, которая для коллег пригласила стриптизершу. Видишь, все-таки женщины чертовы сводницы. Можно я женщин поругаю?
Ну, давай.
Женщины чертовы сводницы, склонные к промискуитету, латентно.
Да они просто пытаются понять, да, что там...
Неправда.
Как бы насмешить его.
Чертовы сводницы. Кто? Я тебе скажу портрет той, которая пригласила. Наверняка
не
20
лет. На них кто-то женится, на этой стриптизерше, что ли, после этого танца?
Посмотри на эти лица и описывай их, потому что мы на радио, учти.
Все
наши...
смеются. Вот это
нет, не смеются, а все смущены. Здесь сидят молодые девушки, женщины, сотрудники, мужчины. И, значит, все они невероятно смущены. Они... Давайте посмотрим. Описывай, пожалуйста, как...
Ой, боже мой.
Не боже мой, это не описание. Боже мой. Это что, ты крестишься?
На линолеуме, на таком... Ну, короче, все такое... Все смеются, но вот она делает вроде бы танец, но такое ощущение, что какой-то комический номер идет. Она вокруг стула обычного милицейского... Вот,
сидят дешевого. Господа в погонах. 23 февраля, а у них 23 шариками выложено. И она вокруг стула, из ужасного стула, такая, как я люблю, кстати. Я все время ставлю себе в кабинет такие стулья, которые не ломаются.
Же, да,
да, они не ломаются, да, ни при каких обстоятельствах.
Мужчины голову опустили, я вижу. Ну, то ли от смеха, то ли...
От стыда.
А она в таких сетчатых чулках. И как бы... Бикини, да?
Бикини?
Черном,
да.
Какой-то такой слитный...
А будет снимание все. Трусов или нет?
Нет.
А почему?
А разве стриптиз предполагает снимание трусов?
Ну, я вот был в Америке один раз на стриптизе, меня взял Юрка Ростов. И они снимали все, кроме такой специальной штучки, как это сказать, на запястье ноги. Как не запястье ноги, как это? Вот здесь, внизу на ноге. На щиколотке. На щиколотке была такая, как это, ободок. Ободок такой тряпичный, чтобы мы совали туда наши трудовые доллары, заработанные непомерным трудом. То есть она была полностью голая.
Ну, я надеюсь, вы ни копейки не заплатили?
Я нет. Я нет. Ну, потому что я боялся, что как-нибудь нет. Потому что у меня Ростов предупреждал, Юрка сказал мне, если ты тронешь ее своими лапами, то придут держи морды и на хорошем, в самом везучем твоем случае, выставят тебя вниз по лестнице. А если... Там же Don't Touch, он Lucy. Ты не можешь трогать. И он говорит, а если там еще что-то? Я говорю, так, все, я просто
а
не
так
дам...
на Сбербанк онлайн можно
Я просто не дам ей денег. Слышь, я не дал ей денег. Правильно. Я не дал ей денег. Да. А Юрка совал. Да. После чего она пришла и села ему на колени.
Хорошо не на лицо. Ха-ха-ха.
А может, и плохо.
Пересядь с лица на лицо, вот это вот теперь, это везде. И по поводу федерального собрания, все везде шутят.
Они снимают. Значит, скажи, пожалуйста, они смущены. Мы видим.
Да, да, да.
Мы видим. Значит, что...
И смех — это защитная реакция, безусловно, от неуместности и неожиданности всей ситуации. Потому что собрали все отделение.
Да,
зал полон.
Я должен сказать, что люди смущены. Смущены и не воспринимают это на ура. А воспринимают это со смущением. Этот смех, это смех смущения. Всем неловко, всем неприятно. Всем кажется эта сцена на высшей степени искусственной. А вот если бы им с детства показывали порнографию, то они бы совершенно спокойно сидели бы, обсуждали крепость черных мясов. Помнишь, откуда это?
Нет, что это такое?
Крепость черных мясов вызывает изумление.
Какие черные мяса? Что это? Это слово «мясо»? Или слово «черный» и то.
Мне напиши, напиши, тоже... мне, напиши в поисковой строке. «Крепость черных мясов вызывает изумление».
Вот вам уроки порнографии. Да, так.
Уроки порнографии, дальше я даю вам уроки порнографии. Нет, крепость черных мясов, мясов,
черные черных. Ладьи у меня, кстати.
Черных
вот.
Мясов.
Я поняла. Вот, мясо.
Черных есть. Мясов.
Что это? Гоголь, «Мертвые души», поэма, цитата. Ноздрев,
Вики, я цитатник. Тебе, Чичиков, сказал, Ноздрев, не трогай ничего. Я тебе, Чичиков, сказал, Ноздрев, покажу отличнейшую пару собак. Крепость черных мясов просто наводит изумление. Щиток, игла. Вот это? Если бы крепость черных мясов, ну, дорогая, показать тебе твои черные мяса?
Не надо.
Ну, как показать мои черные мяса? Они для прыжка вот здесь, вот это вот. Крепость черных мясов. Вот, вот здесь. Черный он трогает у суки, значит, это...
это в смысле как у курочки, когда мы едим красное мясо, вот
да,
это черное
да,
называется
да, черные
мясо?
Мяса, черные мяса.
А грудка белая, но у нас у людей да, нет слушай, грудки, да. Да? Такой.
Да, значит...
В смысле мясо.
Да, совершенно да, верно. Понятно. Это Ноздрев, крепость черных. Так вот, если бы им преподавали порнографию с детства, этим прекрасным милиционерам, полицейским, они бы смотрели на стриптизершу, совершенно спокойно.
А как преподают порнографию? Там не надо знаю. Выучить
я
разделы
я не знаю.
Все.
Я
там,
не знаю сейчас. Которые... Они посмотрели на стриптизершу совершенно спокойно, со словами, ну, что сказать, крепость черных мясов наводит изумление. Щиток, игла.
Щиток.
Не знаю, вот здесь я теряюсь. Щиток, игла. Скажи, это щиток, мне кажется, знаешь что? Это передняя часть морды. Вот это, морда, mm-hmm. Собственно, морда.
Наверное.
Щиток, игла. Я думаю, что это морда. Так вот, значит, понимаешь, что они?
Да.
Они смущены, потому что им никто не преподавал. Они трахаются под одеялом, выключив свет. Понимаешь, в чем дело?
Угу.
Всегда.
Да.
Там видят бесстыдство, и им сразу стыдно становится.
Да.
Вот это наша недоработка. Иннокентий Беганский говорит, что потерял невинность при рассказе о пестике и тычинке. У него возникло подозрение, что тычинка...
Вы что, в детский сад не ходили, что ли?
Нет, Иннокентий Беганский, он говорит, что когда ему рассказывали про тычинку, он в смущении понял, что к чему. Понимаешь? Mm. Хорошо, ладно. Слушайте, я хотел что-то хорошее рассказать вам. Песня про матку есть, еще гей-парад в Воронеже. Ты слышала? Нет.
Песня про
главное, матку? Что теперь Кац мне звонит. Вот что, ну что сказать?
Ну, что
ответить?
Сказать? Ну, давайте.
Нет, давай
да,
быстро
да,
скажем
да.
Все. Да. Максим, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я звонил вам в начале программы из эфира, это Даренко, с целью поговорить о вашем посте, почему многополосное движение в городах, скорость, обгоны, вот это все невозможно. Но извините, мы уже поехали дальше, у нас тема поменялась. Спасибо огромное.
Я всегда...
Спасибо. Но я полностью рассказал о ваших постах. Очень подробно. До свидания. Это был Максим Кац, который проснулся. Я говорю, либералы еще спят. Они
может,
спят.
Он на совещании был?
Не, либералы спят просто. Смотри, значит, я хочу сказать, что есть песня про матку, которая, соответственно, теперь стала... Все вы ее слышали?
Давайте послушаем.
Обнаружилась... Найди мне. Музыкант и композитор из Екатеринбурга, Роман Ромарио Луговых, признался, что он написал песню про матку, которая прозвучала в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Он написал об этом в своем Фейсбуке. А теперь у него еще новые будут песни. Он будет исполнять, значит, песня «Глаза», песня «Лимфоцита», лимфоцит, «Поджелудочная железа», и ну, матка уже есть. Значит, будет еще глаз, лимфоцит и поджелудочная. Межпозвоночная грыжа и кишечная палочка. Межпозвоночная грыжа должна петь.
А вот она орган, да, какой-то?
И кишечная палочка. Ты понимаешь, нет?
Да.
Ну вот, значит, хорошо. А вот, вот это вещь.
Тогда послушайте, пожалуйста, просто-таки исповедь этого совершенно уникального органа женского организма.
Ну, это баян в том смысле, что это уже было в эфире, это уже обсуждалось и все.
Человечек поместится, хоть не верится в это сейчас. Но за 9 счастливейших месяцев я могу вырастать 10 раз. И пускай я обычная матка, правду матку всегда я рублю. О себе говорю очень кратко, я детей бесконечно люблю. В наступающем году...
Обратите внимание, что у нее по фигуре шейку матки олицетворяет ее лицо. То есть она через лицо получает семя. Не, конечно, нет. Конечно, нет. Она держит яичники. Она держит яичники в руках.
Это я тоже обратила. Но они всегда вниз направлены к полу. А,
значит, Сергей, через ноги заходят, собственно говоря.
Прекрасная актриса.
Ну все, ну все, ну все. Значит, он теперь напишет еще про глаз, лимфоцит, поджелудочную железу, межпозвоночную грыжу, кишечную палочку. А отказался писать, внимание, отказался писать про тестикулы и частушку про онкологию ему хотели. А?
Частушку про онкологию?
Да, наше поле колосистей. А онкология лучистей.
Да.
Я бы им частушек таких настрогал, сколько хочешь. Интересно, сколько платят.
Да.
Мы бы с тобой частушки про онкологию забацали.
Я
бы могла
какой-нибудь, да.
Наша поле колосистей, онкология лучистей. Да-да-ри-да-ри-да-ра. Нет? Как-то.
Вас надо приглашать в эту программу регулярно, мне кажется.
Я бы смог. Он отказался. Он отказался про онкологию и отказался про тестикулы. Первый смартфон с 5 камерами показал... Ну, ты знаешь, что продолжаются громкие премьеры.
Да.
Значит, и они...
Складной, значит, у нас появился.
Нет, складной Samsung был заявлен 20 числа. После этого, как ты хорошо знаешь, Huawei появился.
Да.
Складной, который больше... и который как бы лучше, но непонятно,
что... У вас не возникло желания?
Пока нет. Я объясню, почему. Потому что мне неохота вот раскладывать, а тогда лучше уже надо таскать с собой таблетку.
Так вот нет. В том-то и дело. Таблетку вы в карман не положите. А ну, так сложили и положили в карман. Достали и читаете в метро.
Ну, как сказать? Все-таки хотел бы все-таки в одной руке. Я бы хотел в одной руке. У меня лапа здоровая. Мне как раз вот этот Samsung там 10+, он как раз у меня в руке будет. Нормально. У меня рука здоровая. Я беру баскетбольный мяч. Поэтому мне хватает, да? Но вот на таблетку уже, так сказать, там мне вот эту всю раскладушку раскладывать, не знаю. Я бы тогда бы уже типа iPad'а что-то надо покупать и так далее.
Ну, прикол-то в том, что она раскладывается.
Ну,
а не в том, что это не цельная вещь. Нет.
Хорошо. Значит, финская компания, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, представила накануне смартфон с 5 камерами Zeiss Optics. Nokia 9 Pure. Pure View.
Nokia 9
PureView. Оптика Zeiss на задней панели гаджета. 5 камер. На самом деле мы видим 7 отверстий. Значит, раз, два, три, раз, два, три, да, 7 отверстий. Но там есть датчики, которые меряют. Из них, значит, из 7, 5 это камеры. Ну, там свет, подсветка, соответственно, датчик и так далее. Значит, смотри. Регулировать фокус снимка можно будет уже после съемки, потому что все 5 камер будут давать тебе RAW-файл.
А, и ты выбираешь сам.
И ты сам будешь резкость.
Среди них.
Ты уже будешь, во-первых, нет, ты заходишь, сама наведешь резкость уже на RAW-файле.
Да,
ты скажешь, что я бы вот порезче сделал реснички.
Гениально.
Да. Вот это Nokia, последняя Nokia. 6-дюймовый экран, что на мой вкус маловато. Работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, который будет сейчас, если я просто не помню цифр, но Qualcomm Snapdragon, который на Самсунгах тоже используется в США. Значит, 6 гигов оперативки, 128 гигов в зашитой памяти встроены. Емкость аккумулятора 3320, я думаю, что для 6-дюймового вполне нормально, будет в марте продаваться, в США будет стоить $699. 46 тысяч рублей, вот они тут перемножают любезно для нас. А Huawei, как ты знаешь, накануне шарахнула тоже Mate X, у них сейчас самый крутой 20 Mate Pro у Huawei, Mate 20 Pro или 20 Mate Pro. Самый крутой. А сейчас вышел новый вот этот Mate X с гибким экраном, который закрывается не как Samsung внутрь экран прячет, а наружу. И что, почему это хорошо? Потому что у тебя с двух сторон телефона в сложенном состоянии офигенски здоровый экран. Ты понимаешь, в чем дело? Ты понимаешь, что я сейчас про Huawei рассказываю?
Насчет...
Samsung, внимание, послушай меня. Там щель, во-первых. Да. Там щель остается в Samsung, он до конца не захлопывается. В эту щель может засунуться что хочешь еще. А Huawei делает, он наоборот, изнанку внутрь.
Я с двумя экранами, вы знаете, был у меня телефон, Йота наш знаменитый.
Йота, Йота Позор 2, называется, нет, можно
ну,
я
ладно,
просто?
Ну ладно, нет, он неплохо работал, но...
Очень хорошо работал.
Он очень хорошо работал, но очень-очень хорошо мялось это стекло при любом удобном случае, и его восстановить стоит 15 тысяч каждый раз с обеих сторон. И поэтому ты, когда один раз 15 тысяч, ну, уже заплатил, второй раз уже не будешь. Так вот, я боюсь, не будет ли той же проблемы с стекло с обеих сторон.
Значит, последняя выставка, нет? Вот эта последняя выставка, она дала нам уже вот такие вот подарки. У нас уже появился 10 плюс Samsung Galaxy. У нас уже есть Huawei X, Mate X, который с гибким экраном, который сумасшедший и запредельный. У нас уже есть Nokia с 7 дырками, там, это, из них 5 камер, которые позволяют куролесить, чего хочешь делать. И кто-то мне говорил, что от Sony мы чего-то ждем тоже. Кто-то мне говорил, что мы чего-то ждем от Sony. Что я бы от Sony ждал многого. Да, Huawei, как, кстати, работает на камерах Leica. Лейка, да, лейка, и поэтому они там боке, волнующие боке создают, ты чего хочешь. И, кстати, поскольку тут RAW-файлы уже в Nokia, они говорят, что это уже для фотографов. То есть, ну, как бы не просто для любителей, а это уже прям вот для фотографов. Ты знаешь, в старые времена фотографы любили носить в высшей степени дорогую мыльницу. Я тебе рассказываю просто. Uh-huh. Это, так сказать, 20 лет назад. 20 лет назад, люди, вы еще были маленькие, слушайте меня. 20 лет назад фотограф покупал Leica M6, пленочная. Она дорогая, и все на свете, так сказать, там и пленка, мама, не горюй, и так далее. Покупали кодек потом на Мосфильме, в кодек ProLab. Они покупали кодек, пленку, еще там Fuji тоже пленку покупали, и так далее. Ну, там поярче она были на Fuji. Вот, значит... И у них всегда была вот такая сложная камера и одна простая. Простая это была, может быть, какой-нибудь Pentax, какая-нибудь леечка маленькая. Вот была маленькая леечка такая, мыльничка.
Да.
Мыльница. Она прелестно снимала, понимаешь? Вот. Еще что-то. У меня тоже разные были такие маленькие камеры. Специально, чтобы как бы все время в кармане. Так вот, теперь это будет телефон. Вот такая, эта маленькая камера, это будет теперь просто телефон. А вскоре, через несколько поколений, и большая камера нафиг пойдет. Ты понимаешь, что?
Да.
Продаю лейку.
Да?
Почему? Ну, а что она лежит?
Да.
Понимаешь? Уже все. Боке могу нарисовать, неправильную асферику могу нарисовать. Все могу сделать. Без всякой лейки. Ты понимаешь, в чем дело? Пора расставаться с раритетом. Вот такие дела. Черт, я не заметил. Давайте говорить о Рублевском шоссе. Там 1 балл. Звенигородское шоссе 1 балл. Волоколамское шоссе 7 баллов в город. Нехорошо. Общая загруженность по Москве 4 балла. Выпуск подходит к концу, как-то незаметно 7 баллов на Ленинградке. Поехали. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 25 февраля.
Подъем.